ванильными мечтами, влажными фантазиями.
И ты там, о, господи, какой кошмар.
Это даунгрейд.
Но в этом нет ничего плохого.
Как психика реагирует на изменения?
Есть люди другие, которые себя выкидывают.
Почему перемены это тяжело?
Я маленькими шажочками.
Для меня это уже сигнал.
Может и рост от этого быть быстрее.
Выживут только невротики.
Всем большой привет! С вами подкаст «Выживут только невротики».
И мы собрались с вами в Сербии.
Да, я приехала. В прошлый раз София приезжала в Россию, и мы записывали наши первые видеоподкасты. А теперь, по стечению обстоятельств, я оказалась в Сербии, но не навсегда. А о том, как переезжать навсегда,
мы поговорим.
Прямо сегодня.
Да. В общем, сегодня мы хотим поговорить на такую важную тему, как эмиграция. Как справляться со стрессом в эмиграции. Какие адаптационные стратегии у нас есть. Как психика реагирует на изменения. Что такое изменения для психики. Как с этим справляться. И, конечно же, поговорим вообще про процесс эмиграции. Сколько процентов сейчас населения, например, эмигрировало. Вот вы знаете, сколько процентов людей переезжают?
Сколько?
Подумайте, предположи.
Смотря из какой страны.
Представь...
Или ты имеешь в виду в контексте общего на всех, во всех странах?
Да, попробуй предположить статистику в целом.
Мне кажется, процентов 45.
А вы как думаете? Значит, процентовка 3,8%. Только лишь 3,8% населения переезжают в другую страну. То есть представь, как же это ничтожно мало. Эта тема, на самом деле, не до конца изучена, так как это 3% населения, это, ну, что это, воздух.
Давай поговорим о том, почему вообще люди решают эмигрировать. Какие причины у этого могут быть?
Это хороший вопрос. Наверное, я расскажу, почему я переехала. Я переехала, потому что я получила предложение о работе. Но у меня всегда было представление о том, что я бы хотела попробовать переехать и пожить в другой стране, потому что это просто прикольно, как лайфстайл, поменять контекст своей жизни. То есть я, наверное, относилась к этому слегка, сейчас будет тавтология, легкомысленно, потому что на деле это гораздо сложнее, это очень, ну, это сложные процессы.
Это очень ресурсно затратно. Вот так как я достаточно долго никуда не ездила, и для меня было очень очевидно ощутить вот эту вот разницу. Я представила, что я вот еду не просто в гости или в отпуск, а я, например, еду навсегда. И вот это вот ощущение, ты понимаешь, что у тебя нет обратного билета, у тебя помимо каких-то материальных ресурсов, которые должны быть, учитывая страну, которую ты переезжаешь, да, чтобы тебе чувствовать безопасность в этом плане. А у некоторых нету такого. Да, они вот, ну, вынуждены, когда из страха, допустим, уезжают, тоже влияет на твое ощущение. И вот момент, ты приехал. Я вот, например, испытываю стресс от того, что я сплю в другом месте. Я испытываю стресс от того, что я тут другая еда, другая вода, другой язык.
Другой ритм жизни.
Ритм жизни, потом тоже зависит от города, в который ты переехал и где ты раньше жил. То есть ты едешь в страну, которая в город, где плюс-минус такие же условия жизни, или наоборот, ты понимаешь, что сейчас у тебя будет даунгрейд, ты чего-то лишишься, и это же тоже стресс, потому что тебе нужно теперь находить ресурсы на то, чтобы решать какие-то свои потребности, искать, как тебе их решить.
Да, все люди, которые приезжают из России, это даунгрейд. Кроме того, что они, ну, они приобретают безопасность. Потому что, типа, в странах не так может развита быть инфраструктура и так далее, если это не какие-то топовые страны Европы, где будет дорого жить, гораздо дороже. И такой уровень комфорта, который ты мог позволить в том месте, не будет позволяем в другом месте, потому что цены будут, очевидно, выше и больше. Мы про какие причины еще не договорили. То есть переезд может быть связан не только с предложением по работе, ванильными мечтами, влажными фантазиями, но и, естественно, обусловлен страхом, потребностью в безопасности, безопасности, реализации каких-то тоже, например, отношений, если это встреча, потому что кто-то переезжает, потому что его партнер находится в другой локации, и они так вот решают эту проблему. Да?
А это очень частая история. Вот, допустим, если брать мою работу, то, что я работаю, чтение провожу с детьми билингвами, и люди хотят поддерживать у ребенка русский язык, хотя живут они в других странах, потому что один из родителей говорит на русском, и ему важно, чтобы его ребенок тоже мог иметь вот этот вот глубокий контакт, понимание на родном языке, который они считают своим.
Ну, это про причины. Дальше я бы, наверное, обсудила, почему перемены — это тяжело. Вообще перемены, ты говоришь правильно, любой стресс, который ты испытываешь, это связано с тем, что ты меняешь среду, в которой ты была. То есть перемены — это радикальное изменение привычной окружающей среды, привычек, еды, воды и так далее. И, конечно, организм, у нас есть правила стресса, то есть организм сначала мобилизируется, напрягается, и вначале может казаться даже, что это процесс эйфории, то есть человек кайфует, он наслаждается всем, потому что он находится слегка в тревоге, в легком волнении, перед ожиданиями. Но не у всех так. Кто-то, естественно, испытывает сразу же большую тревогу. И все это объединяет одно большое слово — неопределенность. Неопределенность. То, как мы можем справляться с неопределенностью, как говорил Адлер, сигнализирует о том, какая мы личность и показатель ее зрелости. Потому что неопределенность — это очень тяжело, когда ты не знаешь, что тебя ждет дальше, плюс-минус примерно знаешь, но не знаешь. Конечно, типа в той стране, где ты жил раньше, там тоже есть определенный пласт неопределенности. Но из-за того, что ты в контексте, в культуре, и у тебя выстроены ритуалы, привычки и так далее, то у тебя окружающая среда, коммуникации гораздо меньше энергии затрачивается, а тут у тебя волна огромной неопределенности по всем сферам жизни. Вот в чем отличие. То есть первая стадия, которая сталкивается человек сначала после эйфории, это такой культурный шок. То есть, а как, почему здесь так? Это может быть раздражение к стилю жизни, к ритму жизни. Это может быть разочарование, это может быть расстройство. То есть это куча непереваренных разных эмоций. И ко всему прочему, очень много пустоты, потому что процессы не выстроены. Нет друзей, может быть, есть какие-то парочку, да, но тоже в сравнении с другими, с безопасным домом, где у тебя дофига друзей. Потом, в общем, это все постепенно выстраивается, и человек вот может сталкиваться с разными эмоциями, и они тяжело перевариваются. Дальше уже процесс такой может быть более гибкий, то есть человек начинает пытаться привыкнуть к изменениям, он начинает выстраивать рутину в хорошем сценарии, и в конце концов он уже принимает эти изменения, и получается обратный культурный шок, когда человек уже вытаскивается из этой среды, возвращается, например, на родину какое-то время, он сталкивается с обратным культурным шоком, потому что он привык уже к одному. Вот. Это про, наверное, такие стадии.
Да, культурный шок, потом по-хорошему у нас идет адаптация, и интеграция — это типа применение это в свою жизнь. То есть ты помимо того, что ты адаптировался и вроде как привык, ты чувствуешь себя, не знаю, хорошо это прозвучит или нет, но как бы в системе, и от этого чувствуешь себя более комфортно.
Да, но людям, которые не любят систему, им капец как тяжело.
Ну, а по идее... А, да, у тебя такая штука.
Ну, я не... Ну, в смысле, я люблю системность, которую я создаю сама. А, типа, я к одной системе-то, окей, привыкала, да, жила. Потом я вышла, и ты находишься какое-то время без системы, и ты ее... Ну, потому что ты же еще не знаешь, какая тут система, как тут устроена, да? Что такое система? Это набор каких-то договоренностей официальных, неофициальных, заложенных, незаложенных, да, в один конструкт. Вот. И пока ты приезжаешь, ты не знаешь об этом конструкте, пока ты его еще не исследовал. И у тебя большой пласт такой пустоты, которую ты заполняешь чем угодно. Своей идентичностью, своими смыслами, своими какими-то привычками, своей самодисциплиной. И поэтому, вытекая из этого, рождаются куча разных кризисов. Не у всех. Но у некоторых это может родиться. Да, первый кризис такой, это тоже будет кризис, культурный шок, потому что человек, что такое кризис? Это проживание того, что как раньше уже не будет, но как дальше ты пока еще не знаешь. То есть это такой мини-надлом. внутри, так скажем, ориентировка, поиск. Или стагнация, когда человек останавливается, но просто это идет процесс мышления, процесс поиска, просто внешне может быть не видно, да, человек лежит и думает, что я лежу днями, а у него просто ориентация происходит, он думает, что куда.
У меня родился вопрос, а понятно, что вот мы переезжаем, да, и у нас вот этот вот кризис, а есть ли какие-то нормы того, как долго я должен пребывать в этом кризисе? Ну, по идее, можно же годами находиться в этом. Это тоже будет нормально? Или есть вот, ну, момент, когда ты вот там год, полгода, ты еще там адаптируешься, и потом, по идее, должно стать полегче?
Ключевое слово «по идее» из-за того, что мы супер разные, но, то есть, например, вот эти стадии, которые мы разбирали, да, с культурного шока по изменению, у них есть плюс-минус какая-то ориентировка из разряда эйфории, это где-то 3 месяца, дальше стадия культурного шока до 6 месяцев, и дальше уже адаптация, ну, вернее, попытка строить это где-то год-полгода, и потом ты здесь уже как бы либо адаптировался, либо уехал. Да?
Как понять, что кризис затянулся? Вот и, например, человек, вот он испытывает это, и, ну, не знает, что с этим делать, когда понять, что вот, а сейчас надо попросить помощи, и что-то вообще с этим делать?
Ну, вообще можно помощи просить, и когда кризис еще не затянулся, да, когда он только начинается, ты чувствуешь, что тебе тяжело, вполне себе можно обратиться. Но в целом процесс горевания, мы еще можем отталкиваться от теории горевания по нашему выпуску, что утрата местности — это тоже горевание. И там есть четкие стандарты, что если там это происходит больше 2 лет, процесс горевания, то есть ты лежишь, там уже патология и что-то такое. До всего этого это не патология, это индивидуальные особенности. Но, конечно, мне кажется, год находиться в состоянии апатии, утраты, это немножко не как бы...
Это тяжело.
Это тяжело, да. Это влияет на качество жизни. И вообще с этим бы по-хорошему разбираться. Поэтому каждый сам себе внутри задает вот эти вот стандарты. Я, наверное, если я лежу больше 2 недель в таком состоянии, для меня это уже сигнал. Я иду уже с этим работать. То есть для меня 2 недели — это много. Я не хочу больше 2 недель находиться в апатии. Но понятное дело, что это тоже быстро не решается. То есть 2 недели ты обратился, и дальше ты какой-то период лечится. Ну, или решается. Про кризисы. Их есть несколько. То есть мы про стадии поговорили, а есть кризисы, и они могут быть вместе идти. То есть кризис — культурный шок. Есть такой чел, значит, Уиллис, и синдром Уиллиса — это как раз, когда ты проживаешь адаптацию вот в процессе этого, и что происходит у тебя? Раздражительность, тревожность, бессонница. То есть это может быть даже не сколько внутренне эмоционально ты ощущаешь, сколько вот тебе физически. Ты не можешь уснуть, ты постоянно в тревоге, ты ожидаешь, ты не до конца расслабляешься, и это влияет. Третье — это экзистенциальный кризис. Я не знаю, я его всегда немножко произношу, сами понимаете как. Ну типа мне тяжело произнести его правильно, это слово. Экзистенциальный кризис — это когда я задаю себе вопросы, для чего я живу, и эмиграция на это очень хорошо влияет, потому что она заставляет пересмотреть свои ориентиры на жизнь. И есть кризис идентичности. Это как раз-таки, а кто я? Я раньше был человеком там русским, работящим, план был один. А сейчас я здесь, в Сербии, что я тут живу-то? Какой план? Чем я планирую заниматься? И если эти все кризисы одновременно, это вообще... То есть это очень тяжело морально. И люди могут не понимать, они будут обесценивать, потому что не все это испытывают. Есть люди, которые такие: а мне все окей, мне все супер, спасибо вообще, что приютили, да, мы тут в гостях, давай-ка тише, не выпендривайся, из штанов не вылезай. А люди, которые испытывают реально колоссальный вот этот вот стресс, у них повышенная чувствительность, они будут чувствовать, что с ними что-то не так. Их одолевают вот эти кризисы, сомнения, мысли, они постоянно в переваривании какого-то материала своего. И в этом плане это тоже тяжело, поддержка от внешнего. Вот. Ну и такой кризис, как дна, тот самый, про который я говорила, когда человек уже знает, я либо остаюсь тут и проживаю кризис, либо я расстаюсь с страной и уезжаю куда-то, либо возвращаюсь.
Выживут только невротики.
Итак, мы поговорили про кризисы, про стадии в эмиграции. Что бы еще хотелось обсудить?
А как мне справляться с этим всем? Ну вот к кому обратиться? Понятно, выстраивать круг общения, да, друзья, социальная коммуникация, это помогает. Чувствовать себя стабильно в финансовом плане, да, то есть я нашел работу, и базовые потребности у меня закрыты, то есть это плюс к моему гармоничному существованию, да, социальный круг поддержки. Если у меня хорошие отношения с близкими, понятно, в других странах, там, я имею в виду семью и так далее, тоже вы общаетесь на расстоянии, это тоже имеет место быть. Mm-hmm. Обратиться к психологу, конечно же, если вдруг ты чувствуешь, у тебя есть на это возможность. Mm-hmm. А вот что еще можно сделать?
Я бы немножко глубже подошла к этому mm-hmm. вопросу. У нас есть отношение к изменениям. Вот какую стратегию ты выбрал и в какой стратегии ты сейчас находишься? Попробуй проанализировать. Есть адаптационный механизм. Что это? Это я адаптировался к сербской культуре, например, или культуре, где ты находишься. Я... Ну, следую обычаям, традициям, праздникам, возможно, также наряжаюсь или еще что-то, не знаю. Но игнорирую свою прошлую культуру. Какие здесь последствия? Ну, потеря идентичности, немножко такое как бы состояние. Это может быть состояние одиночества в том числе.
Вот у меня вопрос: а действительно ли в жизни очень важно себя чувствовать для вот этого ощущения идентичности? Идентичности, принадлежащим какой-то культуре в плане страны. Есть же люди, например, с двойным гражданством, с тройным. Типа вот
да.
Как они себя чувствуют, что им вообще делать, как это на них влияет, и тоже норм, не норм.
Ну, я не знаю, как на них влияет. У меня нет двойного паспорта, у меня пока один. Но мне нравится...
И вот про то, что, типа, насколько это важно в плане самоощущения себя. Типа, вот я там бразилец, там, или я вот такой. Я вот чувствую себя, и это помогает мне понимать, кто я. А если я не особо задумываю, вот лично у меня такая штука, я не особо думаю о том, кто я по национальности, или вот к какой культуре, потому что у меня, в принципе, семья, она достаточно, ну, типа, я вижу, как там смешались некоторые культуры, и я не могу сказать, что я там то-то, или я там то-то. И в моем случае мне это особо-то и не важно. Ну, это уже мое, тут уже какой-то философский вопрос, да, кем я себя считаю и определяю, насколько мне в этом комфортно. То есть я человек мира. Я человек, живущий на планете Земля.
Да, но у тебя все равно есть база. То есть я тоже так думала до того, как переехала. Я человек мира. Я внутри хотела бы стремиться к этому, но я не человек мира, и ты тоже. Ты приехала в Сербию, ты устала, на тебя стресс, ты уже думаешь, когда я поеду домой. Ну, типа, мне тут хорошо, но домой я очень хочу.
Но я
Человеку мира комфортно везде. Человек мира, он будет, куда бы ни приехал, он не будет хотеть вернуться домой.
А тут уже вопрос в том, что мы вкладываем в понятие человек мира. То есть я не называю себя типа, что я то-то, 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 но при этом, да, у меня есть место, которое я считаю домом, я его обжила, у меня там все самое необходимое для моей жизни, рутина работы, и это очень для меня важно. И там я чувствую себя комфортно.
Это и есть принадлежность к месту. То есть, возможно, к культуре и к нациям это вопрос чисто исторический и культурный, потому что там возьмем какие-то национальности, как каждая национальность к своему народу относится по-разному. И нет смысла сейчас это обсуждать, потому что туда можно уходить, это очень интересно, но не тема подкаста. Вот. А касаемо человека мира, да, каждый может чувствовать себя человеком мира, что ему, в принципе, с людьми со всеми комфортно, это скорее про это, да, но всем важна база. Ну, с кем я встречалась, людям важна база, куда они возвращаются, где у них есть место. У кого-то этих баз несколько, да. У кого два гражданства, у них, например, может быть две базы. Вот они туда возвращаются, сюда возвращаются, это окей. То есть человеку в любом случае важна принадлежность к чему-то и место, где они могут засейвиться, как в игре. Потому что одно из таких... Ну, это нам в целом это просто удовлетворяет потребность безопасности.
Выживут только невротики.
Мы говорили про то, как человеку справиться с этим, и мы поговорили, что имеет значение отношение. Вот есть адаптационные отношения, когда я принимаю исключительно одну культуру, а другую не принимаю, в свою, например. Есть сепарационные. Я отстранился от своих... Значит так, я вроде как переехал, но я все равно следую исключительно традициям той страны, откуда я приехал. Я общаюсь только на этом языке, только с этими людьми, одной национальности. И, в общем, у меня очень узкий круг. Значит, то, что я тогда игнорирую другую культуру, в которую я приехал. Естественно, тут тоже есть последствия. Это может быть и тревожность, и какие-то конфликты, раздражительность. И, то есть тут тоже есть последствия. Дальше есть самая такая адаптивная и хорошая, точнее, самая полезная стратегия — это когда я интегрируюсь. Я уважаю свою культуру, я использую привычки и традиции из прошлого, сохраняя свою идентичность, но в то же время я интересуюсь новым, я пробую новое, принимаю это, общаюсь с разными национальностями. Самый последний — маргинальный. То есть я игнорирую свою культуру, и я игнорирую текущую культуру. Кажется, что это очень плохие люди, но нет. Это люди, которые могут находиться в депрессивном эпизоде, у которых нет желания ни с кем общаться. Они изолируются, они уже не понимают, кто они, но они еще не знают, а кто эти. И они вот в таком пространственном междометии, вот это вот, иногда это ощущается, как я как будто бы нахожусь в перевалочном пункте. Я ожидаю, но я не знаю, куда я дальше иду. Вот. И таким людям я сочувствую.
Можно ли назвать интеграцией то, что я принимаю свою культуру, принимаю другую культуру, но не вовлекаюсь в нее. Ну, типа, я уважаю их, все хорошо, да. Я никого не хейчу, но вовлекаться я особо не хочу. Это будет считаться интеграцией?
Хороший вопрос. Для меня, наверное, нет. Потому что это как эмоциональное вовлечение. Я состою в отношениях, но партнер эмоционально не вовлекается. Это будет считаться счастливыми отношениями, если мы не ссоримся? Мне кажется, брать каждый пример и разбирать, давай просто формулу. Вот формула, да. Она такова.
Тебе просто как понимать, типа, да. Где эта грань?
Формула, она такова внутри. Если я сохраняю свою идентичность и верна своим ценностям, я не верю, я там не религиозный, но я продолжаю идти на контакт, вовлекаясь, спрашивая, как дела, там, не знаю, что угодно. Вовлечение может быть разным. То есть тут как и с друзьями. Мы не должны вовлекаться во все их сферы жизни. Здесь не про тотальное вовлечение, здесь про то, что я вижу другую культуру, я ей интересуюсь, я ей пользуюсь. Ну, например, я там обожаю сербскую еду, я с удовольствием ее ем. Я могу есть как и сербскую, так и русскую еду. Я могу сходить в храм, мне интересно, какая культура, посмотреть, там сфотографировать. Не только из-за религиозных соображений, а просто в целом. Я хожу на пикники, как сербы. То есть, да, это уже в меня внедрилось. Но по-прежнему у меня остались мои какие-то привычки, которые я сохранила из России.
Я вот. Поняла тебя.
То есть степень вовлеченности зависит вообще внутри от своих ожиданий. То есть здесь важен баланс, как я регулирую. Если я живу сама по себе, но проявляю тактичный интерес, что ну, я с ними вежлива, но мне они особо не интересны, то это будет другой стратегией. Вот. И мне кажется, разобравшись внутри со своим отношением, можно как-то выстроить, потому что люди, которые находятся в сепарационном, они могут зависать и такие, я еще не знаю, где я буду жить, и не до конца разрешать себе адаптироваться, и в связи с этим какие будут у нас тревожка, разочарование, раздражение и так далее. Да? И поэтому важно, как интегрироваться, пробовать новое, идти на диалог с новой аудиторией, которая здесь живет, инициировать новые, не знаю, хобби, да, где можно познакомиться, интегрироваться. То есть самое главное — это стараться заполнять вот это колесо баланса, я всем очень советую. То есть от спорта до привычки рутины, я встаю, я ем, до режима, потому что если вы еще и угробите, вначале я тоже приехала, мы там тусовались, пили, там, это только хуже. То есть тут от стресса человек, да, может быть. И тут мы выходим в адаптационные и неадаптационные копинг-стратегии. Адаптационные, там, я физически занимаюсь спортом, я могу посмотреть сериалы иногда, да, там, я изучаю, может, какой-то их язык, я решаю проблему, подаюсь на визу, делаю дела. Это адаптационный. И как у нас может быть проблемный и, например, эмоциональный. Эмоционально делаю медитацию, дышу. А неадаптационный — я курю, пью, там, закрываюсь в доме, ни с кем не вижусь и так далее. Это неадаптационная копинг-стратегия, которая не помогает приспособиться. Поэтому, вот как ты сказала, важно учитывать баланс колесо. И в то же время стараться находить свои адаптационные стратегии. Они у каждого будут разные. Но плюс-минус, скорее всего, будут пересекаться.
Расскажи о своем пути. Как ты приехала? С чем ты столкнулась? Что тебе помогает? Что тебе помогло? И какие проблемы, нерешенные вопросы, у тебя возникают даже спустя уже 3 года, как ты переехала?
Ой, ну вот я думала, знаешь, ванильная мечта. Я перееду, буду жить счастливая, гулять с собаками, построю отношения. И оно как бы все, кстати, осуществилось, кроме собак, да? Если не считать Женю.
Гав-гав.
Шучу. Вот. Ну, то есть я приехала, потому что получила предложение о работе. И то мне сказали, ты можешь приехать, но мы тебе ничего не обещаем. Условно, мы оплатим чартерный рейс, а будет ли там работа, никто не знает. Была жесткая суматоха, никто ничего не понимал. Я рискнула. Я подумала, что это хорошие возможности. Я прислушалась к интуиции. Плюс я давно уже думала, что было бы прикольно попробовать. И я чувствовала.
У тебя еще в ценностях есть путешествие, что для тебя это не прям что-то катастрофично новое, другое. Ты достаточно подвижный и динамичный человек.
Ну да, для тех, кто не такого, им, наверное, может быть сложнее. Что я до этого типа 20 плюс стран посетила уже. И по несколько раз некоторые. Вот я переехала, я чувствовала, когда собирала вещи, такая, я там встречу любовь. Я знаю. Я прям чувствую. Чувствую это. В общем, уехала я за деньгами и за любовью. И получила я и то, и то. Но это было довольно сложно. Вначале была такая эйфория, прям бешено. Вот, я буду жить с пацанами, у нас будет как сериал «Друзья», мы там будем вместе общаться, смотреть аниме. Вот. Но по итогу это было очень тяжело, потому что ты не только пытался ужиться в культуре, но еще и с людьми вокруг. И пытался построить процесс работы, найти ее. В итоге я нашла, но потом я столкнулась с сокращением, и вот это отдельный пласт работы, когда ты теряешь опоры в эмиграции. Если ты был бы в другой стране, в своей родной, тебе было бы гораздо легче. Но терять опору в эмиграции — это морально просто ужасно уничтожающе. Это жутко уничтожающе, неважно, есть ли у тебя подушка или нет. Каждый месяц поиска работы — это просто моральное...
Дизморальная.
Да, спасибо, я искала приличное слово. Так я проработала, и потом вот, ну, начался другой процесс, вот такой вот адаптационный, мне было, ну, было очень скучно. Танцы здесь не развиты, да, у меня же есть тоже свои ценности и интересы, где мне нужно в 12 часов открыть интернет и записаться на крутые танцы. А здесь не будет, во-первых, ни интернета с танцами, ни, во-вторых, ничего дневного. А если будет, то для новичков. Я хочу крутое. Нет, пожалуйста, езжай в Париж. Я хочу вкусно поесть, рыбку себе какую-нибудь. Езжай, пожалуйста, в Италию. Ну, типа, здесь это сложнее и дороже. Причем, конечно, варианты есть. Там. Ты выкручиваешься. В общем, стало то, что ты хочешь чего-то, но не можешь это реализовать. И ты стал, прям это очень стало видно. И с окружением тоже очень важно. Мне важен очень близкий контакт. А в эмиграции вот эти вот дебильные встречи, привет, как дела, на кофе, чем ты занимаешься, почему переехал, вот этот вот разговор эмигранта, это просто... Я думаю, это очень многих бесит. Все уже устали от этого. И ты ходишь на вот эти встречи-пустышки, и они у тебя забирают очень много сил, как собеседование, вот реально. И потихоньку начинает формироваться круг. То есть потихоньку уже начинает что-то расти, приезжать, да, появляется что-то новое. И ты начинаешь как-то быть более гибким к условиям, привыкать, адаптироваться и в целом искать варианты, как выкручиваться. Ну, например, мне здесь летом очень жарко, плюс 40, я уезжаю на это время. Но это действительно тяжело, это стресс, даже жара, это очень тяжелое влияние на организм. Просто мозг плавится. В остальное время хорошая погода, да. То есть тоже нельзя сказать, что тут прям так плохо. Нет, но вот этот период надо как-то адаптироваться. Либо его принять, либо найти решение. Потом вот еще раз-то я нашла работу, и это опять все по новой, и потом опять ее потеряла. И вот, в общем, в эмиграции все это очень тяжело. Вот эта неопределенность, нестабильность рынка, бизнес-рынка, и вот это вот тоже немножко обостренное, встревоженное окружение, которое очень интересные, осознанные люди. Но вот есть в них. Вот какое-то вот что-то вот. Я не могу сказать, что я до конца справилась. Вот прошло 3 года, и я не чувствую, что я полностью адаптировалась и живу свою счастливую жизнь. Я до сих пор созваниваюсь с близкими, жду, что они приедут в гости. Для меня это каждый раз как событие. Я их переманиваю сюда. Вот как вы думаете, здесь роса оказалась, да? Вот.
Меня жестко заарканили.
Заарканили, да, хаткой. Вот. Ну, тот уровень близости, который я поддерживала с людьми там, здесь просто невозможен, потому что прошло еще мало времени. Тот уровень танцевального какого-то комфорта здесь тоже потихоньку выстраивается. Уровень комьюнити и так далее. То есть это все вот как мучительно, вот как будто ты двигаешь камень. Медленно, тяжело, но двигается. Что мне помогает? Ребята, сила воли. Просто сила воли действовать, следовать тому, как я запланировала.
Но все равно ты говоришь сила воли. То есть это дисциплина и понимание того, как работает мой организм и что. Все-таки, да, что мне может помочь? Ты да. там говоришь массаж, да. побыть одной, созвониться с друзьями, что да. еще там.
Вот очень важно просить в эмиграции помощи у близких и не стесняться и не думать, что они о тебе забыли. Потому что у меня вообще нет такой установки внутри, если мне кто-то долго не пишет, чтобы мне забыли. Я просто сама либо о себе напоминаю, то есть я как бы чувствую вот эту связь. И я ее чувствую, и если я понимаю, что мне там тяжело, я за ней иду. То есть здесь важно. Обращаться за помощью. Психотерапия, друзья, чат GPT.
Кстати, наслышано, что иногда обращаются люди к нему как... Ну, как представь, что ты психолог, да? И он... Да. Ну, я слышала положительные отзывы. Действительно, да. чувствуешь какую-то поддержку да. в этом.
Ну, и это возвращает немножко твою же идентичность тебе, кем ты был, чтобы тоже не забывать в новом месте о каких-то своих важных других ценностях. Вот. Так я всегда держу в уме, что мне важны отношения, что я избирательна очень к людям, что я не со всеми могу так близко как бы сойтись. Наверное, это. Ну, плюс какое-то время, да. Я, большинство здесь людей, которых я знаю, не пьют антидепрессанты. Так они справляются со стрессом. Очень много людей, которых я знаю, пьют таблетки. Не знаю, плохо это или хорошо, но это факт.
Мне кажется, что это нормально в плане того, что они же все-таки заботиться о своем состоянии, не просто так это делают.
Конечно, конечно. Но я имею в виду плохо и хорошо не то, что они пьют, а как факт о том, где мы сейчас находимся. Угу. Как люди, как мы ранены, как мы устали нести эту ношу, как многим людям тревожно, небезопасно. И это не то, что какой-то даже... как конкретно человек, государство, мир сейчас такой. Куда ни посмотри, везде напряжение. И вот он ощущается, как вот трясущее такое, вот как вот сейчас нет, да ебнет. По-другому и не скажешь. Поэтому люди отстраняются в свой мир, уходят так. Лучше в своем мире что-то строить аккуратно, чем во внешнее выходить. Сколько сейчас злых людей? Ну, сколько и осознанных, эмпатичных.
У меня мысли от твоих разговоров появились насчет того, что, в принципе, да и жизнь, она как бы вся про это, что ты ищешь себя, и это поиск себя, это я в другом месте. Ты очень много всего назвала, что мотивирует тебя познать себя. То есть такое путешествие, ты выходишь из зоны комфорта, а выход из зоны комфорта — это всегда рост. Даже если ты живешь в одной стране уже много лет, плюс-минус, если ты достаточно активный человек, ты все равно сталкиваешься с какими-то трудностями и учишься с ними справляться. Тут просто, конечно, градус такой, охренеть, градус такой повыше у него.
Да, градус повыше.
Максимальный.
И, ну, и в целом,
но может и рост да. от этого быть быстрее. Что можно типа сидеть «я маленькими шажочками». Но в этом нет ничего плохого. Если вы понимаете, что вот у вас какой-то темп выхода из зоны комфортный, и он вам такой ну,
комфортен,
комфортен да, то пусть оно так и будет. Потому что я, например, человек, который… Я понимаю, что мне… нужно выходить из зоны комфорта в некоторых областях своей жизни. И мне я испытываю страх, и я осознаю его, и потихонечку... То есть раньше я делала это агрессивно. То есть если я куда-то бросила, и ты там, господи, какой кошмар, типа. Вот. А сейчас я такая, так, да, я испытываю этот кошмар, но я сейчас хочу немножко не испытывать этот кошмар, но выходить из этого надо. И я такая, так, вот по чуть-чуть. И... это мой темп. Окей. Есть люди другие, которые себя выкидывают из вагона.
по пути. Я тебе говорю, я из влажных фантазий, не ожидая, что...
У тебя романтизация будет... была.
Да, но у меня сейчас создалось вот это внутреннее, что я лучше себя чувствую и стараюсь не это. Потому что вот такие люди, как ты, есть, а есть люди, которые не заходили в эту зону комфорта. И им выходить из зоны комфорта — это не рост. Их рост — это остаться в зоне комфорта и пожить.
Да, иногда нужно заземлиться, так сказать, успокоиться.
Столкнуться с скукой, столкнуться с ориентировкой, столкнуться с разными эмоциями, с собой. Вот ты сегодня, послушав нашу беседу, какие-то свои мысли, что думаешь, какие ты бы итоги для себя вот подвела? Чё, какие инсайты есть?
Если бы я планировала иммиграцию, я не знаю, как сложится моя жизнь, у меня есть какое-то представление о том, как я хочу ее прожить, ну, по крайней мере, на данный момент. Но она пока не включает в себя глобальную иммиграцию куда-то. Мне интересно было бы пожить в других странах, но прям так, чтобы окончательно там остаться, пока мыслей таких нет. Но я живу, я не знаю, что будет дальше. Я даже за эту поездку понимаю, что это в моем случае, я понимаю, как работает моя психика, моя нервная система, и это просто офигительный стресс. Вот это вот все испытывать в эмоциональном, психологическом, материальном плане. То есть если куда-то буду, например, приезжать, мне нужно испытывать, чувствовать опору в каких-то моментах в своей жизни, если я буду что-то такое делать. Пускай она не прям, знаешь, не супер контролирующая, что я там все везде, все безопасно. Mm-hmm. Но вот что-то, на что я смогу хотя бы вот ручкой опереться, обязательно должно быть.
Вот, к сожалению, большинство людей, ну, много людей приезжают без опоры. Или их опора — это место работы, которое, ну, опорой тоже сложно назвать, потому что его хоп и нет.
Mm-hmm.
Одним днем вот людей увольняют. И знаешь, я бы какие, наверное, советы дала самой себе в то время. Во-первых, я бы брала гораздо меньше вещей, потому что я взяла все вещи. Я такая, я на 3 месяца, но вдруг пригодится в итоге на 3 года. Вот. Я бы вообще изначально, ну, я сейчас исследую культуру, принимаю ее, мне очень нравится культура меньшего потребления. Вернее, я люблю попробовать новое, покупать себе это, но я пользуюсь до конца баночками и только потом куплю что-то такое новое. Также с одеждой. Вот это меня научила эмиграция, вот реально. И, наверное, я бы дала себе совет не вовлекаться так в каждого человека, который встречается тебе на пути. Я, наверное, сейчас немножко цинично к людям стала относиться, вот просто потому что очень устала. Ты каждого человека воспринимаешь как потенциального друга, с которым можно завести дружбу, построить отношения, а потом этот человек уезжает, или вы понимаете, что вы, капец, не, ну, по ценностям не совпадаете. Вот, то есть меньше как-то эмоционально вкладываться в это, но больше вкладываться в выстраивание рутины, в вот таких около знакомств, каких-то приятных встреч, а друзей тоже искать, но более так аккуратно. Вот.
Потому что вообще любые отношения — это огромный ресурс в плане того, чтобы строить их. Нужно обладать этим ресурсом и осознавать это. Что могу пожелать? Понимаю, что это все непросто.
Простите, я смеюсь. Мы немножко подустали и рассасывают всякие, пока Лёхи выдаёт свои типичные. Ребятки, ну что вы там? Грустите, радуетесь или у вас вообще все супер? Почему открыли этот ролик, интересно? Пишите свои комментарии, что вам не хватило в этом выпуске или свои какие-то мысли. Давайте в комментариях устроим поддерживающую среду друг для друга. Потому что я так устала заходить и встречаться с вот этим негативом. Просто хочется что-то добренькое почитать. Вот кто уже адаптировался, кто уже силен, или кто живет дома, ему дома хорошо. Пишите об этом.
Да, обязательно поделитесь своими методами, способами, что позволяет вам чувствовать себя комфортно.
Принимать изменения, да. Адаптироваться. Какие у вас методы? Смотрите сериалы. Что вам помогает?
Ну что, спасибо тебе большое за
спасибо.
Этот выпуск. Надеюсь, вы нашли в нем что-то полезное для себя или просто поняли, что вы не один в этом мире испытываете эти все сложные эмоции. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. С вами был подкаст «Выживут только невротики». Увидимся.
Пока.
«Выживут только невротики».